Глава 7. Я повернулась и увидела Дарклинга, стоящего в арке в окружении Ивана и нескольких других грешей, которые были мне знакомы с нашего путешествия. Мария и Сергей спешно отстранились. Дарклинг обвел взглядом толпу и сказал: «Нас ждут». Комната мгновенно пришла в движение, греши встали и потянулись через огромные двойные двери, ведущие наружу. Затем все выстроились в два длинных ряда. Сначала субстанционалы, затем эфириалы и, наконец, корпореалы. Высшие по рангу греши заходят в тронный зал последними. Не зная, что делать, я осталась на месте, наблюдая за толпой и оглядываясь в поисках Жени, но она как будто испарилась. Через секунду рядом со мной встал Дарклинг. Я мельком взглянула на его бледный профиль, острый подбородок и гранитные глаза.
«Выглядишь отдохнувшей», — проговорил он.
Я поежилась. Мне было не по себе из-за того, что сделала Женя, но, стоя в зале полном прекрасных грешей, должна признать, я была ей благодарна. Я все еще не имела надлежащего для этого места вида, но я бы выделялась куда больше без помощи девушки. «Есть ли здесь другие портнихи?» — спросила я.
«Женя уникальна», — ответил он, поглядывая на меня. «Как и мы».
Я проигнорировала небольшую внутреннюю радость от того, как он сказал «мы». «Почему она не идет с остальными грешами?»
«Женя должна быть при королеве».
«Почему?»
«Когда ее таланты начали проявляться, я мог дать ей выбор — стать фабрикатором или корпореалом. Вместо этого я развил ее способности и подарил королеве».
«Подарил? Так греши не лучше рабов?»
«Все мы кому-то служим», —
ответил он, и я была удивлена резкостью в его голосе, затем добавил:
«Король будет ждать демонстрации».
Я почувствовала, будто меня окунули в ледяную воду, но я не знаю, как...
«Я и не жду этого»,
— спокойно перебил он, двигаясь вперед, когда последние корпореалы в красных кафтанах исчезли за дверью. Мы вышли на гравийную дорожку под исчезающие лучи дневного солнца. Мне стало трудно дышать. Казалось, будто меня вели на казнь. «Может, так и есть?» — подумала я со страхом. «Это нечестно», — сердито прошептала я. «Я не знаю, что, по мнению короля, я могу делать, но несправедливо выпихивать меня туда и ждать, что я просто натворю чудес».
«Надеюсь, ты не ждешь от меня справедливости, Алина. Это не по моей части».
Я посмотрела на Дарклинга. И что я должна вынести для себя из этого? Он опустил на меня взгляд.
«Ты действительно веришь, что я проехал весь этот путь, чтобы сделать из тебя посмешище? Из нас обоих?»
«Нет», — признала я.
«Ситуация все равно вне твоего контроля, так?»
Продолжил он, пока мы пробирались по темному туннелю из веток. Это тоже была правда, хоть и не самая утешительная. У меня не было выбора, кроме как поверить, что он знает, что делает. Внезапно меня пронзила неприятная догадка. «Ты снова меня порежешь?»
«Сомневаюсь, что придется, но все зависит от тебя».
Меня это не убедило. Я попыталась успокоиться и замедлить биение своего сердца, но не успела моргнуть, как дорога через парк закончилась, и мы стали подниматься по белым мраморным ступеням в большой дворец. Пока мы пересекали просторный зал, переходящий в длинный коридор, завешанный зеркалами в золотых рамах, я размышляла, как сильно это место отличается от малого дворца. Куда ни глянь, я видела мрамор и золото, уходящие ввысь стены белого или голубого цвета, сверкающие люстры, лакеев в ливреях и отполированные паркетные полы, выложенные замысловатыми геометрическими узорами. Красиво, но чувствовалось что-то утомительное в такой повсеместной экстравагантности. Я всегда полагала, что крестьяне Равки голодают, а армия была вооружена из рук вон плохо из-за тенистого каньона. Но когда мы прошли мимо нефритового дерева с алмазными листьями, я уже не была так уверена. Тронный зал был высотой в 3 этажа, каждое окно венчалось золотыми двуглавыми орлами. Длинная голубая ковровая дорожка пролегала через все помещение, заканчиваясь у ног придворных, которые собрались у трона на возвышении. Многие мужчины были одеты в военную форму, черные брюки и белые мундиры, обвешанные медалями и лентами. Женщины блистали в платьях из жидкого шелка с пышными рукавами и глубокими декольте. Став по бокам от ковровой дорожки, гриши разделились в соответствии со своими орденами. Когда все повернулись ко мне и Дарклингу, наступила тишина. Мы медленно подошли к золотому трону. Король сел ровнее, напряженный от возбуждения. Он выглядел лет на 40, худой, с покатыми плечами, большими слезящимися глазами и седыми усами. Он был полностью одет в военную форму, сбоку торчал тонкий меч, узкую грудь покрывали медали. Рядом с ним у трона стоял мужчина с длинной черной бородой. Он был облачен в рясу священника, но на его груди был нашит двуглавый золотой орел. Дарклинг слегка сжал мне локоть, чтобы предупредить, что мы останавливаемся.
«Ваше Величество, мой царь!» — проговорил он ясным голосом. «Алина Старкова, заклинательница солнца!»
По толпе прошел тихий ропот. Я не знала, стоит ли мне поклониться или сделать реверанс. Анна Куя настаивала, чтобы все сироты знали, как встречать знатных гостей князя, но почему-то мне казалось неправильным делать реверанс в военных штанах. Король спас меня от грубой ошибки, нетерпеливо подозвав нас рукой. «Подойди, подойди! Подведи ее ко мне!» Мы с Дарклингом подошли к возвышению. Король тщательно меня осмотрел и нахмурился. Его нижняя губа слегка оттопырилась. «Простовато!» Я покраснела и прикусила язык. Король тоже ничем особо не выделялся. У него почти не было подбородка, и вблизи можно было увидеть лопнувшие сосуды на носу.
«Покажи мне!»
— приказал монарх. Мой желудок сжался. Я посмотрела на Дарклинга. Вот оно. Он кивнул мне и широко развел руки. Наступила напряженная тишина, его ладони заполнились тьмой, клубящимися лентами мрака, растворяющимися в воздухе. Затем он свел руки вместе с громким хлопком. Из толпы послышались нервные вскрики, когда зал накрыла темнота. В этот раз я была лучше подготовлена к окутывающей меня тьме, но она все еще пугала. Я инстинктивно потянулась вперед, ища за что зацепиться. Парень поймал мою руку, его ладонь скользнула в мою. Я почувствовала, как меня охватила та же мощная уверенность, а затем услышала зов Дарклинга, ясный и убедительный, требующий ответа. Со смесью паники и облегчения я ощутила, как что-то во мне начало рваться наружу. На этот раз я не пыталась бороться. Я позволила этому действовать. Свет затопил тронный зал, окутывая всех теплом и разбивая тьму на черные осколки. Придворные взорвались аплодисментами, люди плакали и обнимали друг друга, одна женщина даже потеряла сознание. Король аплодировал громче всех, поднявшись с трона с ликующим выражением лица. Дарклинг отпустил мою руку, и свет исчез.
«Превосходно!» — прокричал король. «Чудо!»
Он спустился по ступенькам и взял мою руку в свои ладони, поднимая ее к влажным губам. Бородатый священник медленно последовал за ним.
«Моя дорогая девочка!» — сказал король. «Моя дорогая, милая девочка!»
Я вспомнила слова Жени о внимании короля и почувствовала мурашки на коже, но не посмела выдернуть руки. Тем не менее, он вскоре сам отпустил меня и начал хлопать Дарклинга по спине.
«Чудесно! Просто чудесно!» — тараторил он. «Пойдем же, мы немедленно должны обсудить наши планы!»
Когда король и Дарклинг отошли для разговора, вперед выступил священник.
«Действительно чудо!»
— сказал он, глядя на меня с пугающим напряжением. Его глаза были столь карие, что казались черными, и от него исходил слабый запах плесени и ладана. «Как от могилы!» — подумала я с дрожью. Я была благодарна, когда он отошел прочь, чтобы присоединиться к королю. Ко мне быстро подскочили разодетые мужчины и женщины, все желали со мной познакомиться и коснуться моей руки или одежды. Они окружили меня со всех сторон, толкаясь, чтобы приблизиться. Я почти начала паниковать, когда рядом оказалась Женя, но мое облегчение было коротким.